Галина Врублевская. Бабочки в цифровом музее. Глава первая. Встреча в музее. Музей игровых и торговых автоматов переживал не лучшие времена. Его хранитель Полина Валерьевна, или Полина, как называли ее большинство сотрудников, каждый месяц отмечала в журнале убыль экспонатов. Железные агрегаты теряли вид, с них слетала цветная эмаль, обнажая ржавую основу. Устройства, найденные чуть ли не на свалках, выходили из строя одно за другим. Развалу музея предшествовала катастрофа в жизни Полины. Однако Полина скрывала душевную боль от окружающих и внешне демонстрировала даже легкую беспечность. Худощавая фигура, облегающие джинсы и короткая курточка, темные волосы, приподнятые на затылке в игривый хвост. Весь ее облик рисовал почти счастливую молодую женщину. Она и выглядела моложе паспортного возраста, хотя уже пересекла черту сорокалетия. В понедельник она, как обычно, пришла на работу в музей и заметила многолюдие у кассы. Ребята, по виду старшеклассники, дурачились, шумели, шутливо задевали друг друга. Что за нашествие? Где их руководитель? Полина направилась к стойке администратора, где с посетителями уже общалась студентка-практикантка Виталия Величко. Блондинка с распущенными по плечам волосами, она возвышалась за стойкой, как королева. С легким небрежением к подросткам, облепившим стойку, она отрывала им билеты, выдавала диктофоны аудиогида и разговаривала с единственным взрослым, стоявшим у кассы. Ее разметавшиеся по плечам волосы слегка вздрагивали в такт ее словам. «Предлагаю вам обзорную экскурсию по музею. Для детей у нас хорошая скидка». Полина остановилась, не доходя до стойки, и прислушалась к разговору. Мужчина, стоящий к ней спиной с легкой хрипотцой, уточнил. «Я хотел бы сам показать своим ученикам советские питьевые автоматы. Они ведь действующие». Полина напрягла слух. Интонации говорившего и сам стиль речи вызвали в памяти что-то неуловимо знакомое, хотя этот хрипловатый голос слышала впервые, да и облик человека ей не вспомнился. Желтовато-седая проседь в русых волосах, сгорбленная спина, обтянутая тонким трикотажным свитером, мешковато сидящие на низкорослой фигуре темно-синие джинсы. Нет. Этого человека она видит впервые. «Почти все автоматы не работающие», – покачала головой Виталия. «Разве что настольный хоккей в главном зале, да еще парочка игровых автоматов. А торговые автоматы все не работают». «А что так? Починить некому? Мастера-ломастера нанять не можете?» Услышав слова «мастера-ломастера», Полина вздрогнула и в голове мелькнуло озарение. «Митрич! Юрий Дмитриевич Альшевский, наш физик!» Быстрый подсчет пробежавших со дня окончания школы лет высветил сегодняшнюю цифру возраста в те годы молодого учителя. Примерно 55 лет. Со спины он казался старше. Такое случается, если осанка подкачала. Сердце продолжало отчаянно биться. Полина подошла к стойке и встала рядом. Они были одного роста. Он. «Юрий Дмитриевич!» Мужчина повернулся. Чуть прищуренные глаза за стеклами очков, крупный рот, нос, поредевшие на темени пегие волосы, зачесанные назад. Митрич был в ее школьную пору совсем молодым и очков не носил, и все же Полина прониклась уверенностью. «Он!» «Мы знакомы?» «Я училась у вас четверть века назад. Полина Зайцева!» Череда лиц, фамилий, имен замелькала в голове учителя физики. Он давно заметил, что дети меняются сильнее, чем взрослые. Сколько бывших выпускников подходило к нему на улице, а он не узнавал их. «Напомните, пожалуйста, вы какую школу оканчивали?» Полина назвала номер школы. Юрий Дмитриевич покачал головой. «Из моих первых выпусков. Зайцева, Зайцева». Тень узнавания промелькнула в его глазах. «Ну как же, девочка с косичками, завязанными бантиками разного цвета. Вроде бы один был красным, другой белым. В классе, где я был классным руководителем. Я никак не мог понять, почему ты или вы так упорно не хотели следовать школьному распорядку, вплетать темные ленты. Помнится, даже завуч просила меня как-то повлиять на вас, носить одинаковые ленточки, как все носят. Губы Полины растянулись в широкой улыбке. Было дело, Юрий Дмитриевич, нарушала порядок. Хотела обратить на себя внимание какого-либо героя-одноклассника? Ох, и трудно мне тогда было с вами, подростками. Опыта еще не имел. Особенно с девчонками сложно было управляться. Если бы в одноклассника, вы не поверите, Юрий Дмитриевич, это я в вас была влюблена. Вас пыталась заинтересовать своими бантиками. Полина пыталась обратить в шутку свои прежние чувства, как и положено взрослой женщине, но внутри снова почувствовала себя беспомощной школьницей. Вот тяна. Надеюсь, Полина, вы нашли своего Онегина, и все у вас сложилось наилучшим образом. А как мой предмет? Пригодилась вам физика в жизни? Конечно, пригодилась, Юрий Дмитриевич. Я ведь институт связи окончила, поэтому меня и взяли в этот технический музей. Так что же вы нам покажете в своем музее? Питьевой автомат, сказали, не работает. А я надеялся, что ребята поддержат в руках граненый стеклянный стакан, попьют водицы. Санэпидстанция нам не разрешила использовать один стакан, как раньше. А с бумажными стаканчиками уже нет той советской ауры. Сотрудники со своей тарой иногда ходят на водопой. Но мы что-нибудь придумаем для ваших ребят. Полина взяла рекламный буклет своего музея и, развернув его в одну большую карту, выяснила учителю, где какие экспонаты расположены и в каком состоянии. Музей располагался на производственных площадях ныне закрытого завода, и потому все экспонаты были видны как на ладони. Группа удалилась в глубину помещения, а Полина заторопилась в служебную комнату. В просторном кабинете, в гордом одиночестве, за компьютером сидел недавно принятый на работу художник-визуализатор Денис Шустиков. Молодой парень с соломенно-рыжим ирокезом на голове, выпускник изобразительного факультета пединститута. Еще один стол в комнате пустовал. Компьютерного художника взяли специально под новый проект. Директор и хозяин музея Виктор Данилович Петренко планировал изменить профиль учреждения. Поддержание в рабочем состоянии старых шкафов-автоматов требовало больших финансовых затрат и не приносило ожидаемой прибыли, поэтому директор присматривался к новым трендам в технических музеях. Отсюда уже внедрялись новые компьютерные технологии. С их помощью создавались объемные виртуальные пространства, дома, улицы и те же игровые шкафы-автоматы. В живой мир стремительно проникали элементы дополненной реальности, будь то объемное изображение вазы с цветами, скульптуры, а то и дерева, вписанные в реальный интерьер или пейзаж. Еще не сложилось устойчивого названия этого чуда, и музейщики пока оперировали аббревиатурой VR. От английских букв VR. Художники-визуализаторы в единой связке с программистами создавали обманчивые миры. Посетители музея, надев особый шлем и очки, погружались в зыбкую реальность. Денис уже заготовил базу данных нужных картинок, но работа стопорилась, поскольку его напарник-айтишник недавно уволился, недовольный зарплатой. Заметив вошедшую Полину, художник тряхнул задиристым гребнем на голове. «Взгляни на фотку. Узнаешь место?» В череде домов на экране компьютера Полина без труда узнала Невский проспект ее юности. Тротуары, покрытые унылым серым асфальтом вместо гранитных плиток сегодняшних дней. И манекены, выставленные в витринах магазина, как и застывшие на тротуаре пешеходы, выглядели как в прошлом веке. «Из сети скачал картинку?» Не удивилась Полина, глядя на кадр. Интернет был полон исторических фоток. «Ты смотри, смотри внимательнее!» Денис ткнул в какую-то клавишу, и картинка пришла в движение. Запустилось видео. На экране быстрыми шагами передвигалась довольно молодая женщина в свободном пальто с широкими плечами, модными в 90-е. «Узнаешь?» Полина, стоя за спиной Дениса, склонилась к экрану и узнала в женщине смотрителя своего музея. «Татьяна Ивановна! Она что, старое видео принесла, и ты его крутишь? Где твоя фантазия, Зайцева? Усмехнулся Денис. Я сам создал это видео. Наложил молодую фотку нашей Татьяны на питерские улицы. И опа, готово. И что же в этом нового? По сути, серия коллажей давно придумана. В этом решении много нового. Денис начал объяснять Полине тонкости голографической программы. И в этот момент в комнату вошла сама смотритель Татьяна Ивановна Быховец, интеллигентного вида, пухленькая пенсионерка с русыми подкрашенными волосами, переходящими в седину у корней и убранными в куцый пучок на макушке. По своей должности сотрудница все время находилась на виду, поэтому на ней было надето нарядное трикотажное платье с каким-то геометрическим принтом. Все бы ничего, но у Татьяны Ивановны мелко дрожала кисть руки, и казалось, что она не то кого-то подзывает к себе, не то предостерегает посетителей. Очень часто ими оказывались подростки от проказ. Женщина страдала начальной формой болезни Паркинсона. Однако с обязанностями пока справлялась. Полина придвинула стул для Татьяны Ивановны, усадила ее ближе к экрану. «Просто замечательно», – похвалила смотритель Дениса. Вглядываясь в смоделированное видео, она мысленно перенеслась в свою юность. При этом ее лицо помолодело и стало больше сходства с прежним обликом. Даже палец перестал дрожать. Ей нравилось погружаться в прошлое. А что будет, когда наденете шлем и очки? Будете смотреть не со стороны, а окажетесь внутри этого кино, растянулся в довольной улыбке Денис. Не захотите назад в сегодняшний день возвращаться? И снова дверь служебной комнаты приоткрылась, на пороге стоял учитель физики. Моя ученица Полина Валерьевна тут. Хотел бы попрощаться и поблагодарить за интересную экспозицию.